15:00 московское время. Я Айдар Ахмадиев. На своем месте программа «Персонально ваш». И сегодня в гостях депутат Заксобрания Петербурга и член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Борис Вишневский. Борис Лазаревич, рад вас видеть. Давно у нас не было совместных эфиров.
Да, здравствуйте, Айдар, и все, кто нас смотрит, слушает, будет смотреть. Хотя, конечно, бы хотелось бы встретиться в более радостные дни, чем они были.
Это правда, да. Темы у нас все грустные, тем много, да, и пока подключаются зрители, которые, кстати, тоже могут задавать вопросы, отправлять реплики, если смотрят нас на Ютубе, там работает чат, нас можно слушать еще с помощью приложения «Эхо» или на сайте «Эхо онлайн». Все как на старом добром «Эхе Москвы», круглосуточный аудиопоток, и, ну и прямые трансляции, конечно же, программ «Живого гвоздя» и других YouTube-каналов. Да, и пока подключаются, чтобы нам потом не отвлекаться, небольшая рекламная пауза. Это книжный магазин shop.diletant.media. Вы покупаете книги, таким образом помогаете нам работать. Спасибо всем, кто это делает. И сегодня на рекламе книга «Королева Марии Антуанетты». Не классическая биография исторической личности. Это книга, которая описывает, да, Марию Антуанетту и то время, когда она правила во Франции, достаточно подробно и с разных ракурсов, дерзкие, беспощадные, гневные тексты памфлетов и пасквили, во множестве приведенные в этой книге, делают жизнь и смерть Марии Антуанетты, королевы славных французов, предметом серьезных размышлений. Мы, кстати, с Сергеем Бунтманом на YouTube-канале «Дилетант» в одной из исторических передач говорили о Марии Антуанетте, и один из последних номеров «Дилетанта» был посвящен французской революции, там тоже ее фигура подробно достаточно затрагивалась. Это важный период в истории Франции, важный период вообще в истории человечества, потому что мы знаем, что Великая французская революция перевернула, да, представление о том, как должны развиваться государства и как они могут развиваться, что важно. И, конечно, тот период истории Франции, он повлиял и на историю других стран мира, в том числе и нашей страны. Мария Антуанетта, shop.diletant.media. Важная и нужная книга, поэтому покупайте. И спасибо всем, кто это делает. Борис Лазаревич.
Я тоже позволю одну маленькую паузу, но не
да,
для себя.
Пожалуйста.
Дорогие друзья, вот в Петербурге есть центр помощи беженцам, и есть телеграм-канал, который ведет Григорий Александрович Михнов-Войтенко. Я думаю, что многие из тех, кто нас смотрит, его прекрасно знают. Правозащитник, религиозный деятель, сын Александра Галича. Этот канал называется «Тюрьма, война и вера». И на этом канале сейчас был размещен очередной пост с призывом помочь материально беженцам, которых у нас, к сожалению, меньше в Петербурге не становится, из Донецка, из Луганска, из Херсонской области, из Запорожской. Все эти люди нуждаются в помощи отчаянно. Вот организация отца Григория, она собирает деньги, волонтеры помогают. Очень нужна помощь на эти цели. Я тоже регулярно в этой помощи участвую. Вот прошу вас тоже в это включиться, потому что без вас не справиться, не помочь людям, которые, ну, практически все потеряли от происходящего, были вынуждены бежать, бросить свои дома. Они нуждаются в медицинской помощи, в лечении, в реабилитации, в каких-то вещах необходимых. И, в общем, каждый рубль будет к месту.
Да, я присоединяюсь к этому призыву, это важное дело, и, конечно, да, у этих людей ужасная судьба и ужасная участь их постигла. Вы знаете, я когда до начала войны, за несколько дней до вторжения, за несколько часов до вторжения, можно сказать, я был в Ростовской области в командировке от «Эхо Москвы», и уже тогда, да, разговаривал с теми, кто бежал с Донбасса, я напомню, там эвакуация проходила массовая до вторжения. И было, конечно, ну, без слез не взглянешь и не выслушаешь историю этих людей. Как бы вы, вероятно, не относились, да, к тем, там есть и те, кто поддерживает и Владимира Путина, и нынешнюю войну, но это в любом случае люди, и мы не должны об этом забывать и не можем уподобляться, да, тому, против методов, которых мы выступаем. Борис Лазаревич, я хотел начать с теракта в Подмосковье в Крокус-Сити-Холле. Это главная, естественно, тема последних дней. И вот число погибших буквально за некоторое время до эфира стало известно, что число погибших увеличилось до 140. Это официальные данные. Телеграм-каналы называют более высокие цифры. И вы знаете, какая версия произошедшего видится вам наиболее вероятной? Вот сейчас, если уже оглянуться назад, какое-то время прошло.
Знаете, я хочу начать с того, что высказать свои соболезнования родным и близким тех, кто погиб, пожелать выздоровления тем, кто пострадал и кто пережил эту жуткую трагедию, сказать спасибо тем, кто их спасал, тем, кто помогал. А что касается версий, очень сложно рассуждать, почти не имея информации. Собственно, что мы знаем совершенно точно? Мы знаем точно, что был террористический акт. Иначе его квалифицировать невозможно. Нам рассказывают, что задержано, кстати, говорили изначально про 11 человек. По-моему, 8 человек арестовано уже судом. Хотелось бы понять, кто остальные трое.
Кто остальные, да. Вопрос в этом.
Президент. Совершенно разные версии высказываются относительно того, кто может там стоять за этим терактом. И разные, я бы сказал, степени убедительности. Ну, что мне было понятно с самого начала, как только пришли известия о том, что происходит, что, наверное, точно так же, как четверть века назад, почти в любом происшествии такого рода у нас искали чеченский след, сейчас будут искать украинский. Было бы трудно предположить, чтобы такие гипотезы бы нашими властями бы не высказывались. Но, тем не менее, пока кроме намеков, вообще говоря, ничего нет. Даже со стороны официальных представителей российской власти, начиная с президента, очень, я бы сказал, обтекаемые высказывания о том, что следы ведут в Украину, о том, что ей, может быть, это выгодно, о том, что террористов ждали на той стороне, что им готовили окно. Это, кстати, вызывает там сразу много вопросов. И первый же, самый простой, что ведь окно, если готовили на той стороне, значит, его готовили, наверное, и на этой. Хочется спросить, а уже установлены и арестованы те негодяи, которые готовили окно с этой стороны, если так уверенно говорится о том, что оно было. И тут еще вылезает батька Лукашенко, который говорит, что, знаете, вот мы им не позволили уйти в Белоруссию, они были вынуждены повернуть в сторону украинской границы. Но если изначально террористы хотели уйти в Белоруссию, это, в общем, не совсем стыкуется с версией, которую высказывают и Путин, и Патрушев, и другие. В общем, темный лес, что называется. И единственное, что я могу точно сказать, что общество российское имеет право, в общем, там, знать, на чем основываются те или иные версии, которые российская власть высказывает. Что она имеет право на то, что ему убедительно объяснили, что произошло, как это произошло, кто за этим может стоять. И не на уровне, что мы знаем, но вам не скажем, или мы в этом уверены, а на уровне все-таки каких-то фактов и доказательств. В всяком случае, так это работает в нормальном обществе. Да, я понимаю, что у нас сейчас общество по отношению к государству ведет себя обычно иначе, и государству велено верить на слово, что бы оно ни сказало, но все-таки хотелось бы получить какие-то более убедительные объяснения. Потому что все то, что мы знаем и слышим до сих пор, я имею в виду официальные сообщения российских властей, они весьма туманны. Есть задержанные, есть фотографии, есть видео. Есть, кстати, замечательное, без всяких кавычек, высказывание президента Путина, что он надеется, что следствие будет объективным и неангажированным. Вот мне бы тоже этого хотелось, говорю без всякой иронии. Вот пусть ровно такое и будет следствие, и пусть оно нам покажет потом результаты.
Ну, вы знаете, да, это правда. И представители российской власти, вот, например, кстати, директор ФСБ Бортников накануне сказал противоречивую, на мой взгляд, вещь. Он говорит, что мы еще устанавливаем, да, собственно, эту связь, есть ли она связь с Украиной, причастна ли Украина к этому теракту. И при этом пока есть все основания, он говорит, полагать, что такой след есть. Я вот тут не понял. Как это стыкуется, да, если расследование продолжается, тут же утверждается, что виновата Украина. Владимир Путин тоже упомянул, это же как минимум безответственно. Но, наверное, о безответственности российской власти сейчас говорить как-то даже инфантильно, что ли. Это просто такое использование трагедии в политических целях получается. Неважно, как оно было, да, и кто его устроил, но мы повернем это так, как мы хотим видеть. Выдадим желаемое за действительное. Это как характеризует эту власть?
Ну, что будет желаемо в этой ситуации, для российских властей очень нетрудно было предполагать, учитывая обстановку, в которой мы живем уже третий год. И опять же, четверть века назад уверенно бы говорили бы про совсем другую версию, независимо от того, были доказательства или нет. На меня сейчас другое беспокоит, скажу вам честно. Не то даже, кто будет объявлен виновным. Меня беспокоит, что будет потом. Вот к чему это приведет, а это прогнозировать можно, к сожалению, довольно уверенно. Тем более, что...
Мы подробно об этом поговорим. Борис Владимирович, я прошу прощения, да, мы обязательно о последствиях поговорим, и этому будет посвящена большая достаточно часть эфира, я надеюсь. Просто давайте вот обсудим. Есть вопросы касаемо теории о рязанском сахаре 2.0, как это называют пользователи соцсетей и некоторые наши зрители. До сих пор такие конспирологические теории ходят и появляются, и, наверное... практически все задумывались о вероятности такого, да? Вот у вас эти мысли появлялись?
Знаете, я вам скажу вещь, может быть, неожиданную для этого эфира. Вот версию «Рязанский сахар 2.0» я не верю. По очень простой причине. Что если бы эта версия была справедлива, то 100 свидетелей показали бы, что нападавшие кричали соответствующие лозунги, и вовсе не игиловские, и вот визитки там Яроша были бы разбросаны на всех углах, и прочее, и прочее, и прочее. И ничего подобного не происходило, ничего подобного нам не сообщается, и это не позволяет никоим образом верить в версию инсценировки. Это был реально террористический акт, осуществленный реальными совершенно террористами. И, повторяю, это не рязанский там сахар. Это совсем другое. И ужас вызывает то, что этот реальный террористический акт не предотвратили, во-первых. А во-вторых, то, что, как выяснилось, нападавшие успели убежать почти до границы. Выяснилось, что торговый центр то ли вообще по документам не был сдан, то ли был сдан наполовину и был построен так, что заполыхал, как коробок спичек. Правда, нам было сказано руководителем МЧС, что система пожаротушения сработала, но не смогла эффективно как бы помочь из-за большой площади возгорания. Знаете, я не специалист по пожарным вопросам, но мне все-таки кажется, что такого рода системы должны быть рассчитаны на любую площадь возгорания, чтобы не допустить того, что происходило. И, вы знаете, я хочу вспомнить в этой связи то, что было 6 лет назад, о чем многие, наверное, забыли в нашей стране. Айдар, помните историю с зимней вишней? Когда
конечно.
Точно так же в пожаре погибли десятки людей.
Ну, не точно так же, да, вы имеете в виду часть пожара, вы имеете в виду пожар, имеете в виду.
В другой ситуации, но тоже вот люди погибли, не имея возможности спастись от огня, и тоже были перекрыты выходы, и тоже не сработали системы тушения, и тоже был такой общенациональный шок и траур. И мемориалы были организованы, стихийные цветы несли, игрушки несли, и клялись, что сейчас все будет сделано, будут приняты меры, никогда больше ничего подобного не допустим. Самое серьезное внимание уделим вопросам безопасности в такого рода клубах, комплексах, помещениях, помните? Так что получается, что уроки не извлечены. Я сейчас имею в виду не террористический аспект этой ситуации, а то, что когда случилась трагедия, выяснилось, что, и это официальные сейчас данные, что больше людей пока погибло не от огня террористов, а от пожара, от дыма, от пламени, от невозможности выбраться оттуда. Это, повторяю, это данные, которые дают там сами спасательные там службы. Так что же получается, что подобная там трагедия может повториться? Неужели опять не извлекут из этого уроки? Неужели опять будут там строиться там комплексы, не оборудованные современными системами? Неужели опять будут запирать там двери? Вот как это предотвратить? Как этого избежать?
Но ведь есть такие же вопросы, Борис Лазаревич, и в отношении вот этой террористической части этой трагедии, да, потому что Владимира Путина и российских властей предупреждали, как уже признают представители власти, предупреждала американская сторона, да, и публично еще об этом посольство США в Москве сообщало, что вероятны теракты в столице, в том числе на концертах, ну, правда, там было в ближайшие 48 часов, но это было вот совсем недавно, в этом месяце еще. Но Владимир Путин не просто, да, судя по всему, никакой реакции не дал на это. Он назвал это шантажом. Публично назвал это шантажом.
Я прекрасно помню эти заявления. Но, знаете, в обстановке того абсолютного недоверия, которое сейчас существует между Россией и Соединенными Штатами, и Великобританией, я думаю, что никакие предупреждения не возымели бы результат. В другие времена на эти предупреждения, я думаю, отреагировали бы совсем иначе. Хотя я должен сказать, что вот когда на сайтах посольств были размещены эти сообщения, и было четко сказано, что все это возможно в ближайшие 48 часов, я тоже, ну, может быть, не вполне там серьезно к этому отнесся, вот скажу честно. И решил, что возможно, где-то перегибают палку, перестраховываются. А когда эти 48 часов ничего не произошло, то многие, думаю, как и я, забыли об этих предупреждениях. Ну а потом там грянул этот там жуткий теракт, который вообще реально потряс огромное число людей. Вы знаете, я в воскресенье, в минувшее, ходил у нас в Петербурге, вот в здание Российской национальной библиотеки, где один из стихийных мемориалов был создан, чтобы положить там цветы, там, чтобы вспомнить о погибших. Там было огромное число людей. Никто не приказывал этим людям прийти, никто их не заставлял. Они пришли сами, шел поток людей с цветами. У цветочниц в киосках цветы заканчивались, им непрерывно подвозили там новые. Там завтра, в четверг утром, мои коллеги вот из руководства партии намереваются приехать к Рокус-Сити и положить там цветы. Григорий Явлинский несколько дней назад туда приходил, он выкладывал фотографию, как он стоит в очереди под дождем, чтобы положить там цветочки. И понятно, что страшная трагедия, которая потрясла всех, но вопрос, будут ли сделаны выводы там нужные из этого. Может быть, нужно действительно, несмотря на все сложности взаимоотношений, как-то иначе относиться к тем предупреждениям, которые поступают. Я не уверен, если отнестись бы иначе, предотвратило это происшедшее бы или нет. Нет у меня такой уверенности, и не может ее быть. Но если даже вероятность происшедшего могла бы снизиться на процент, если даже в результате этого на одного человека меньше бы погибло, то уже бы имело смысл прислушаться. А так вот сейчас цифра 140 называется, и это еще, насколько я понимаю, могло какое-то число людей пропасть без вести. Ведь сколько же там, 6200 мест, по-моему, в этом Крокус-Сити-Колле, И все билеты, говорят, были куплены. И действительно неизвестно, они пропали без вести какое-то количество там зрителей, которые там были. Там, кстати, был один мой знакомый, хороший, слава богу, выжил. Это Михаил Голиков, руководитель симфонического оркестра «Таврический», который там должен был выступать. Я очень хорошо его знаю, много раз увидел. Он замечательный совершенно музыкант. Но вот их успели предупредить, их успели вывести. Правда, я так понимаю, что пострадала часть их инструментов. Вот.
У них там, то есть у них там, по-моему, выступление было, да? Параллельно
в этом же комплексе. Это прекрасный совершенно оркестр, у него замечательные музыканты. Ну вот, слава богу, им повезло, они оказались в числе тех, кто не пострадал. Но вот как минимум 140 погибших – это ужас. Это за исключением Беслана, это самое большое, насколько я знаю, число погибших в террористическом акте у нас за всю постсоветскую историю. В Норд-Осте погибло
133, по-моему,
30 человек.
Да. Что касается пропавших без вести, накануне МЧС отчитались о том, что все завалы были разобраны в этом концертном зале, где рухнул от пожара потолок, и там не обнаружены новые трупы, но при этом это количество жертв может увеличиться просто потому, что многие остаются в тяжелом состоянии, насколько я знаю, в больницах, да, и вот сегодня как раз до 140 увеличилось, потому что один из тех, кто пострадал при теракте, сегодня скончался в больнице. Борис Лазаревич, а меры безопасности в Петербурге и Москве, вот у нас как это происходит в России, да? Что-нибудь случается страшное, и потом, вот как зимняя вишня, например, или как теракт в Беслане, или как теракт в Дубровке, на Дубровке, или как теракт в Крокусе, потом начинают все шевелиться. Последующие дни, да, какие-то там законопроекты обсуждают, что-то там усиляют, ужесточают, потом об этом забывается. В Петербурге и в Москве были эвакуированы торговые центры, да, и отменены массовые мероприятия. Что-нибудь вот помимо этого, какие-то телодвижения, это сейчас заметны или все, или на этом и остановились, успокоились?
Я не заметил каких-то серьезных изменений в жизни города за эти дни. На два дня были отменены все массовые мероприятия. Один из этих дней был вообще национальный траур в воскресенье, там, 24 числа. Губернатор сообщил, что он собрал оперативный штаб, и они приняли там решение по усилению безопасности, антитеррористической защищенности. Но больше каких-то более серьезных мер я не вижу. Там запреты там сняты. Прямо вот сегодня у нас в концертном зале «Октябрьский» проходит концерт той же группы «Пикник».
Благотворительный.
Да, конечно, благотворительный. Все средства от него пойдут на помощь пострадавшим, их семьям, и семьям погибших. Мой там коллега по «Яблоку», один там Дмитрий Анисимов, он купил уже билеты туда, собирается пойти. Ну, он полагает, и думаю, справедливо, что на этом-то концерте будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Я тоже очень надеюсь, что так и будет, и ничего абсолютно там не случится. Ну, а дальше, знаете, пройдет какое-то время, и начнут жить обычной жизнью. И даже какие-то принятые меры потом могут оказаться не самыми эффективными. Вот там сколько мы говорим, что когда случаются какие-то происшествия в школах, например, то выясняется, что или подростковых клубах, или других клубах, что выходы запасные перекрыты, чем-то забаррикадированы, что окна первого этажа снабжены решетками и оттуда не вырваться, что надо как-то это менять, эту ситуацию. Но время проходит, и выясняется, что ничего так и не сделали. Я вел все время переписку в Петербурге по поводу одной из школ, где просто взяли и загородили эвакуационные выходы. Вот не дай бог, что бы случилось, не смогли бы выбраться. Ну, после моего вмешательства все-таки их освободили, но это Ташкова, который мне сообщили родители детей, которые там учатся.
То есть это отдельный случай, это не массовое явление. Борис Владимирович, а вот вы как депутат ЗАГС Собрания?
И в других каких-то, может быть, устроен. Хотя, знаете, конечно, это проблема, которая не только нашей стране, я думаю, свойственна. И вот как сделать так, чтобы было и безопасно, и эвакуацию можно было бы обеспечить одновременно, неизвестно. Сейчас вот читаю, что говорят, во всех торговых центрах крупных будут бронированные комнаты, где будет сидеть спецназ вооруженный на случай, если что-то произойдет, чтобы немедленно оттуда выйти и начать вмешиваться. Вот перед эфиром буквально прочел, что такие предложения уже появились. Знаете, мне кажется, что при всей, наверное, полезности такой вещи, лучше бы внимание больше обратили на проектирование. Потому что как у нас строят, я знаю. На чем стараются экономить, я тоже то очень хорошо знаю. И когда стараются там строить подешевле и попроще из дешевых материалов и не очень заботятся о безопасности, это потом очень дорого обходится.
Борис Лазаревич, это все понятно. Много проблем, которые надо исправлять. Да, и там не только школы это касается, но и всего что угодно. Вы мне скажите, вот как депутат, почему это все не работает? Почему предложения возникают, не доводятся до исполнения? Кто виноват? Кто не уследил?
Ну, хороший вопрос, кто не уследил. Но вообще-то существует довольно много государственных органов, которые мы, как налогоплательщики, платим деньги за то, чтобы и пожарная безопасность была обеспечена, и чтобы строили как надо, чтобы был надлежащий строительный надзор. И много довольно органов существует, которые должны просто обеспечивать безопасность и общественный порядок. Знаете, я вам несколько цифр назову. Это официальные цифры из президентских указов. У нас, по-моему, 934 тысячи сотрудников Министерства внутренних дел в стране. Там 25 тысяч примерно – это Следственный комитет. Больше 50 тысяч – прокуратура. Точно неизвестно сколько, но говорят о цифрах от 300 до 400 тысяч. До 400 тысяч – это Росгвардия. Огромное количество сотрудников разных там силовых структур. Но вот в чем проблема заключается, безусловно, что некоторая часть, не могу сказать, какая точно, мы этого не знаем, она ищет в интернете там крамольные, в кавычках, посты, лайки, перепосты, выписывает предупреждения тем, кого задерживали на массовых акциях, пытается найти нарушения законов о фейках и о дискредитациях и занято вот всячески поиском инакомыслящих.
Ну, там-то они профессионалы.
Нет.
Там-то они хорошо работают.
Я скажу больше. Инакомыслящих искать, как вы понимаете, гораздо там легче, чем преступников, потому что инакомыслящие не скрываются. Гораздо проще в интернете найти какой-нибудь крамольный пост, чем вести реальную борьбу с преступностью. А какое количество сотрудников этим занято, денно и ночно, мы не знаем, но я думаю, что достаточно большое. Вот у нас выступал неделю назад на этом собрании начальник Главного управления внутренних дел по городу и области. И он пожаловался на нехватку сотрудников, на некомплект. Вы знаете, вот я потом журналистам предложил: встаньте на Невском с плакатиком. Сразу выяснится, что появятся в избытке даже сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы задержать, отвезти его кого-то, составить протокол. То есть никакого дефицита не будет наблюдаться.
И 5 минут не простоите, да. Там,
ну, может быть, и 3 минут даже не простоите. Были прецеденты. И более чем достаточно сотрудников на любых массовых мероприятиях или там, где возлагают цветы, или в каких-то других ситуациях. Может быть, это ровно те сотрудники, которых не хватает, чтобы бороться с преступниками. Вот этот вопрос, он крайне актуален с моей точки зрения. Опять же, вот читаю перед эфиром генерал Гурулев, вот тот самый, по поводу которого мы там судимся, между прочим, до сих пор, доказывая теперь уже в суде в Москве, что все-таки его высказывания были человеконенавистническими, и которые должны повлечь за собой наказание. Это когда он говорил, что те, кто с Путиным не согласен, что вся эта гниль должна быть, если не изолирована, то вообще уничтожена. Он тут жаловался, что оказывается на 40% некомплект в региональных управлениях Федеральной службы безопасности. Интересно, для того, чтобы, опять же, искать крамольные лайки и перепосты, сотрудников, судя по всему, хватает, судя по количеству дел, которые возбуждены. А, видимо, для реальной борьбы с преступностью вот тут не комплекс. Может быть, надо задуматься о смене приоритетов, чтобы с террористами и с преступниками вы боролись, а не с несогласными. Хотя я понимаю, что с несогласными бороться легче и престижнее, потому что они не скрываются.
Да, Борис Лазаревич, давайте перейдем к другой теме, но недалеко уйдем, конечно, от теракта, да, и это то, что произошло с задержанными. Я имею в виду тех четырех задержанных, которые, судя по всему, исполнители этого нападения на Крокус Сити Холл, и их пытали. И эти видеозаписи широко распространены были, да, когда отрезали ухо одному из них, второго, судя по всему, пытали током, и их привели в зал суда в таком состоянии, что там все сразу понятно, на мой взгляд. О чем это говорит? Потому что до этого о пытках сообщалось неоднократно. Но вот настолько широко это не распространялось, да, это об этом говорили правозащитники, но тут даже Кремль отказался комментировать, и пришлось Москальковой выступить, сказать, что пытки недопустимы.
Кстати, очень хорошо, что выступила Москалькова, потому что это человек, напомню, в прошлом генерал-майор МВД, я там немножко ее знаю. И она совершенно справедливо там заметила, что если при непосредственном задержании преступников тот вред, который может быть им причинен, он по закону не наказуем, то пытки с целью получения показаний, они законом запрещены, абсолютно недопустимы. И это высказывание, повторяю, там человека, который точно не может быть отнесен ни к политической оппозиции, ни к диссидентам, ни к несогласным. Я надеюсь, что к ней прислушаются. А что касается самих пыток, то информация о том, что это происходит в отделах полиции, распространялась многократно. Только ни разу на моей памяти никого не наказали. И речь тогда шла не о террористах, речь шла о задержанных за совсем другие преступления. Вот помните, 4 года назад принимали поправки к Конституции? Это когда обнулили президентский срок, когда была поправка имени Терешковой и все прочее. Мы тогда в «Яблоке» сели и написали альтернативные поправки к Конституции из 4 пакетов. И один из этих пакетов как раз, кстати, был посвящен тому, чтобы прямо в Конституцию вписать категорический запрет на применение пыток. Вот во всех регионах, где у нас есть депутаты законодательных собраний, мы пытались внести это на рассмотрение как инициативу для Государственной Думы. Ну, естественно, ничего не приняли, где-то даже до рассмотрения на пленарном заседании не дошло, как в Петербурге. Но еще тогда была понятна совершенно эта проблема. Я надеюсь, что, может быть, хотя бы сейчас понимание этого увеличится в обществе.
Ой, ну, Борис Лазаревич, ну это наивно звучит.
Нет, это звучит вовсе не наивно, повторяю. Но Москалькова тоже просто так ничего говорить не будет.
Ну, вы понимаете просто уровень, в какое время мы с вами живем. Мы с вами сейчас, можно сказать, радуемся, да, тому, что Москалькова, омбудсмен, российский, публично выступила против пыток. Это сейчас нечто выдающееся, представляете? В какое время мы с вами живем, когда человек, выступающий против пыток, фактически совершает поступок?
Я прекрасно себе представляю, в какое время мы живем. И действительно, поведение обычное в другой ситуации там, сегодня выглядит едва ли не героическим. Но мне всегда там, хочется надеяться на лучшее. Понимаете, то, что люди, совершившие террористический акт, это мерзавцы и негодяи, для меня не подлежит никакому там сомнению. Но право не быть подвергнутым пыткам есть даже у негодяев. Я вот опять же перед эфиром читаю, об этом говорила сегодня член Совета прав человека Ева Меркачева, что поступают угрозы тем государственным, подчеркиваю, адвокатам, которых назначили для защиты террористов. Что такое государственный адвокат? Адвокат по назначению, которого сами как бы, правоохранительные органы человеку дали для его защиты. И вот этим людям угрожают, Меркачева просит обеспечить им государственную защиту. Адвокат по назначению не может отказаться от выполнения этих функций, я подчеркиваю. И то, что им угрожают, это чрезвычайно опасная вещь. При всем повторяю нашем, я думаю, общем отношении к содеянному и к самому террористическому акту и там, сочувствую к его жертвам. Но право на защиту должно быть обеспечено даже самому отъявленному преступнику. Это не просто конституционная норма. Это норма вообще общечеловеческая, существующая не одно столетие.
Ну, вот эти угрозы, о которых вы сказали, это же уже не государство, это уже люди, которые угрожают, да? То есть некий спрос на самосуд, на месть в российском обществе, в российском народе, давайте скажем, присутствует однозначно точно, и мы видим, что та же смертная казнь, о которой мы чуть попозже обязательно с вами поговорим, поддерживается большинством наших сограждан.
Я только насчет самосуда скажу. Помните знаменитую историю с кувалдой?
Вагнер, ЧВК Вагнер, да.
Один из тех, кто по этому поводу писал обращение в Следственный комитет с просьбой проверить, было это или не было. Если было, то кто это делал? Возбудить уголовное дело, наказать. Знаете, меня не удостоили даже ответом. Мои коллеги из фракции «Яблоко» в Мосгордуме, Максим Круглов, тоже писали. Их тоже ответом не удостоили, насколько я знаю. Ну, а что было потом, мы очень хорошо помним. Правда, потом очень смешно было наблюдать, как, например, Сергей Михайлович Миронов, чуть ли не в обнимку фотографировавшийся с кувалдой Вагнера, вдруг перестал с ней фотографироваться после Пригожинского путча. И как-то, видимо,
времена изменились.
Он старается сделать так, чтобы все бы забыли о том, что он с этим фотографировался. Вот. Но факт-то был, и то, что правоохранительные органы никак на это не отреагировали вообще, он, конечно, чрезвычайно опасен.
Да ладно, правоохранительные органы, Борис Лазаревич, люди же такие, они же требуют этого. Покарать, отомстить тем же террористам.
Вы знаете, Айдар, я тоже там человек. И когда ты видишь что-то чудовищное, у меня у человека тоже очень часто бывает первая реакция – это покарать и отомстить. Но потом я вспоминаю, что если мы хотим, чтобы в обществе все-таки правил бы закон, то такого рода чувства не должны быть определяющими. Потому что, а что если там завтра под подозрением окажется кто-то из людей, которых мы лично знаем, там кто-то из наших близких?
И не Борис Ильич, это мы с вами понимаем.
Виновным никаким там судом с ним начнут так обходиться.
Это мы с вами понимаем, а люди-то в основном, судя по комментариям, судя по соцопросам, не особо, да, задумываются о том, как эти инструменты типа смертной казни будут, вероятно, в будущем использованы теми, у кого в руках находится власть. И здесь можно ли говорить, что сегодняшняя российская власть представляет на самом деле российское общество? Ну, раз общество требует и власти реализуют, они вот удовлетворяют спрос на эту самую месть, вот даже в отношении этих террористов.
Знаете, я думаю, что если провести опрос в обществе, поддерживаете ли возвращение смертной казни, скорее всего, большинство всего скажется «за». Но только на то и власть и закон, чтобы понимать, к чему это может привести. Я уже не говорю о такой самой простой вещи, что закон не имеет обратной силы, если даже завтра вернут, чего я не исключаю, смертную казнь, число такого рода наказаний, по которым можно осудить, потому что сейчас пока действует мораторий, то все равно террористы из Крокуса не могут быть ей подвергнуты, в том числе потому, что они совершили преступление, пока действовал мораторий. Но есть, кстати, и другие причины, и это тоже очень любопытно. Вот мой коллега из «Новой газеты» Леонид Никитинский еще позавчера обратил внимание на очень интересное обстоятельство. Уже после Никитинского об этом заговорили и Клишес, и другие. У меня тоже там пост есть сегодня на эту тему, что еще 15 лет назад смертная казнь, как известно, может в Конституции применяться при обязательном предоставлении права на суд присяжных. Вот 15 лет назад терроризм был выведен из числа тех преступлений, дела по которым рассматривает суд присяжных. Так же, как государственная измена, мятеж, вооруженный захват власти и целый ряд других. И получается, что по сегодняшнему законодательству, а это то ли не знают, то ли делают вид, что не знают все те, кто в Госдуме призывают вернуть смертную казнь, невозможно на такую меру наказания осудить террористов. Потому что суд присяжных это не рассматривает, а без суда присяжных нельзя приговорить к смертной казни ни при каких обстоятельствах. Я, конечно, понимаю, что все эти рассуждения, они хороши для правового государства, а не для, я бы сказал, квазиправового, в котором мы существуем, и в котором, если захотят, то могут сделать почти все, но все-таки не все. Обратите внимание на то, что тот же там, Клишес, которого трудно заподозрить в нелояльности и в излишнем диссидентстве, он открыто говорит, что невозможно никакими ни решениями парламента, ничем сейчас смертную казнь возвратить. А это человек, занимающий очень высокое положение в парламентской системе, и опять же, просто так он высказываться не будет.
Ну, слушайте, может быть, этот человек хорошо знает историю и помнит Ягоду, помнит Берию, помнит Ежова.
Самое простое, что вспоминается, потому что все те, кто в 30-е годы прошлого там столетия подписывал коллективные письма или кричал на собраниях, что вот таких-то вот расстрелять, как бешеных собак, стереть эту нечисть с лица земли, потом время от времени писали письма: передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка. Когда они сами попадали в жернова этой же системы. Ведь понятно же, что не ограничится теми, кто им лично неприятен, если смертная казнь будет возвращена. Под этот жернов могут попасть и совсем другие люди, в том числе и те, кто сейчас это все приветствует. Почему нельзя этого джина выпускать из бутылки? Потому что мы уже видели в истории, не только в нашей, как это все работает. У меня, правда, остается надежда, что сейчас это не произойдет, и не по правовым причинам, а скорее по прагматическим. Может быть, решат, что достаточно сейчас это использовать как такой отвлекающий фактор. Знаете, пусть лучше общество говорит с утра до вечера, вернут ли смертную казнь. чем обсуждает вопрос о том, как так случилось, как мог произойти теракт в Крокусе, почему не предотвратили и прочее, и прочее. Там себе задает не очень удобный для властей вопрос. Но зато вот тема смертной казни, она всегда, что называется, заходит. Хотя, вот знаете, приведу тоже интересный пример. На одном из таких интернет-агрегаторов, кажется, на брифе это было сделано, где, в общем, не очень оппозиционная аудитория, я так скажу, провели опрос, поддерживает ли возвращение смертной казни. По-моему, 78% против. Это вот, правда, интернет, и, конечно, все опросы в интернете, они могут быть смещенными. И я понимаю, что если в обществе устроить опрос, возможно, будут другие результаты. Но, знаете, эти же результаты, наверное, были бы четверть века назад, когда принимался мораторий, когда писали Конституцию, когда принимали решение Конституционного суда о том, что мы приостанавливаем исполнение смертных приговоров и приостанавливаем любое назначение смертной казни как вида наказания. Опять же, представитель Конституционного суда Валерий Зоркин говорил еще 2 года назад, что невозможно преодолеть решение Конституционного суда, только если новую Конституцию принять. Конечно, для российских властей новую Конституцию принять сейчас не представляет очень большой там сложности, но я не уверен, что овчинка в данном случае стоит выделки, что ради того, чтобы наказать какую-то небольшую часть людей, будут писать новую Конституцию. Скорее, новую Конституцию будут писать для решения совсем другой там задачи. Яблоко не раз об этом предупреждало, да, чтобы убрать из нее окончательно главу права и свободы человека и гражданина. Вы же помните, что президент же сказал, что права человека – это то, что используется для разрушения нашего суверенитета, что это враждебная ценность. Вот вполне могут сейчас под предлогом вот этого теракта, так же, как после Беслана, когда-то отменили выборы губернаторов, могут начать процесс полной замены Конституции с изъятием из нее всего того, что касается прав и свобод человека и гражданина. Но мы придем к советской системе. Когда-то был такой, знаете, грустный анекдот, что в Советском Союзе права человека никогда не нарушались. Знаете почему, Айдар? Потому что в
Советском Союзе они не защищались. Не было
таких прав. Вот поэтому никогда не нарушались. А мы же сейчас просто семимильными шагами идем обратно в Советский Союз. И я предвижу, кстати, другие совсем законодательные изменения, не связанные со смертной казнью, которые могут сейчас последовать за этим терактом, что будут закручивать там гайки. Там вчерашнее сообщение, что хотят менять закон о библиотечном деле, чтобы книги иноагентов можно было не выдавать, это же только первая ласточка, и только относительно небольшая. Правда, сразу вспоминается замечательная пьеса «Голый король» Евгения Шварца. Помните, там диалог между Генрихом и поваром, который говорит, что сперва первые 3 дня сожгли все действительно вредные книги, потом стали жечь все без разбора, потом книги кончились, теперь жгут солому. И 451 градус по Фаренгейту тоже вспоминается, великого Рэя Брэдбери, одна из любимых книг моей юности. Но дальше-то может быть еще совсем другое. Могут начать менять, и уже ласточки есть такие, антимигрантское законодательство, ужесточать
вот
въездом,
вот,
вводить въездные визы, усиливать репрессии, усиливать репрессивные законы, объявляя наказуемым уже любое сомнение в деятельности государства, не только то, которое связано со спецоперацией. Могут начать еще больше усиливать политическую цензуру, еще больше ограничивать оставшиеся независимые СМИ, закручивать интернет, к суверенному интернету потихонечку переходить и прочее, и прочее, и прочее.
Борис Лазаревич, да. Давайте на мигрантах.
Абсолютно, возможно, все.
На мигрантах остановимся, потому что это действительно важная тема, да, вот она прямо сейчас развивается. Новая волна ксенофобии агрессии в отношении, в особенности представителей Таджикистана, потому что среди тех, кто, вероятно, исполнил этот теракт, как раз таджики. Вы знаете, я прекрасно понимаю по своему происхождению, в том числе, что такое ксенофобия в российском обществе и как она влияет, да, так скажем, на жизни. Да, да. Вы знаете, это ведь не только вот какие-то маргиналы в обществе, да, которые подхватили эту волну ксенофобии и сейчас ее развивают, это же еще и к кампании травли приложили руку и официальные пропагандисты, в том числе Владимир Соловьев, например, вещающий с экранов телевизора, который сказал, что диаспоры недопустимы, да, они должны быть только там культурными кружками, где пьют чай, по-моему, читают книжки, что такое, это неточная цитата. Зачем это нужно государству? Зачем это нужно раскручивать? Объединяют вокруг чего? Вокруг ненависти? Это же легко.
Ответ. Это поиск очередного врага, причем врага удобного, который не ответит, за которого, как правило, некому заступиться. Знаете, лет 10 назад в Петербурге была жуткая трагедия. Умер отнятый у матери, даже еще год ему не исполнилось, мальчик из таджикской семьи. Его звали Умарали Назаров. Мать задержали там якобы за то, что не было документов. Мальчика у матери отняли. Несмотря на то, что прибежала вообще бабушка, мальчика не отдали, отправили в какой-то там центр для содержания детей, оставшихся без попечения родителей. И там он скончался через несколько часов. И это не вызвало шквал возмущения в моем любимом городе. Но дело не только в этом. Знаете, когда я пришел к консульству Таджикистана, чтобы выразить соболезнования и положить там цветы, никто из сотрудников консульства даже не вышел. Они испугались даже разговаривать. Даже мысль о том, что можно как-то выразить какой-то протест, возмущение, вызывала у них панический ужас. Понимаете, что было? Это реально был совершенно факт. То, что на бытовом уровне у нас ксенофобия очень сильна, я очень хорошо знаю, очень хорошо это вижу. Я вижу, как государство время от времени, оно потворствует этой ксенофобии, как не принимается никаких мер для того, чтобы наказывать тех, кто ее разжигает. Огромное количество было преступлений, которые были связаны с нападением на, я так скажу, как называли в Питере, инородцев. И далеко не во всех там случаях нападавшие были найдены и наказаны так, как нужно. Ну а сейчас, учитывая, опять же, ужас возмущения, охватившего общество после этого теракта, очень удобно эту волну возмущения переключить на мигрантов. Правда, возникает вопрос, что если закрыть там границы, ввести въездные визы, то выяснится, что будет не хватать людей для там строек, для уборки дворов, для других каких-то работ, которые не требуют квалификации, не очень хорошо оплачиваются, но куда привлекаются мигранты и чего там делать там дальше. Но тут же ведь на два хода-то вперед-то никто не просчитывает. Вот сейчас удобно поднять волну ксенофобии, и то, что делает тот же самый Соловьев, это совершенно отвратительно, как, впрочем, с моей точки зрения, и все остальное, что он делает, это уже давно запредельно. И я очень надеюсь, что когда настанут другие времена, то за свои человеконенавистнические рассуждения Соловьев понесет ту ответственность, которую устанавливает закон. Закон и сейчас бы позволил его привлечь, и не один раз. Но мы понимаем, что пока ситуация такова, как сейчас, его вряд ли там кто-то будет привлекать. Если уж Гурулёва привлекать не хотят, и в суд нам приносят экспертизу, что это его частное мнение, что это депутат Госдумы имеет право мнение это выразить, и нельзя его за это наказывать. Смесазу хотел спросить, Алексей Горинов, за что сидит депутат московский? Он же тоже высказал свое частное мнение, на которое он имеет право. То почему-то за это его посадили на 7 лет, и очень тревожно сейчас за его здоровье. Вот Горинов – это один из тех, кому на вечерах писем политзаключенных. У нас яблоки пишут письма. Мы раз в месяц обязательно проводим в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Карелии, в Пскове. Такие вечера, где пишут письма всем политическим заключенным. Очень много людей к нам приходят писать эти письма. И очень много пишут Алексею Горинову. Я в том числе ему писал, потому что он один из тех, за чье здоровье мы очень серьезно опасаемся. Очень опасаемся за здоровье Владимира Курмурзы. Я от него недавно получил письмо из Омской колонии. Был страшно рад получить эту весточку. И Володя там пишет очень важную вещь, что вот такая там связь с волей – это то, что больше всего, наверное, поддерживает политического заключенного, чем все остальное, потому что они понимают, что они не одни, и они не брошены. Очень тревожно за здоровье Юрия Дмитриева, Игоря Барышникова в Калининграде, там Саши Скочеренко и других, которые фактически в пыточных условиях нашей пенитенциарной системы находятся.
Борис Лазаревич, вернемся к мигрантам. А все-таки тут вот задавали вопрос в чате, есть ли это проблема мигрантов? Вот вы как депутат, вы наверняка разговариваете с избирателями, да, и какое место в их списке проблем занимает вот это?
Знаете, ко мне поступает огромное число обращений, как депутату. И ко мне, и к Александру Шишлову, моему коллеге вот по фракции там «Яблоко» в Петербурге. Нас только двое, к сожалению, в питерском ЗАГСе. Еще хотелось бы, чтобы было больше тогда, было большего влияния. Но я не помню за последнее время, чтобы нам писали какие-то там жалобы на мигрантов. Я помню, что периодически нам пишут люди, которые к нам приехали, у которых здесь есть и разрешение там на работу, которые работают, честным трудом зарабатывают деньги, о том, что у них большие проблемы, те или иные, и они просят помочь эти проблемы решить. Это есть, мы стараемся помочь, конечно. А вот чтобы жаловались в последнее время на мигрантов, я не помню таких обращений. Mm-hmm. Ко мне с чем только не приходят, знаете.
Хорошо.
У нас маленький город.
И... У вас хорошие избиратели, Борис Лазаревич. Хорошие избиратели.
Они разные избиратели приходят, да, вот поверьте.
Разные, ну. Потом хорошо, я... вы скажите.
На улице, в магазине, на остановке разговариваю. Вот эта тема массово пока не заходит, понимаете?
Хорошо, Борис Владимирович, а скажите,
Похода, уберите их всех, запретите въезд.
Но мы же видим угрозы, которые поступают, да, даже вот там просто обычным людям из Таджикистана, из других стран. Вот вы не поверите. Пока мы с вами ведем эфиры, знаете, сколько тут комментариев ксенофобского характера в отношении нас, вот в отношении нас с вами. Да, такие люди, их много, их полно, и это я могу точно утверждать. Скажите,
а как... Вам один совет. Вот я сам ему обычно следую этому совету. Учитывая как бы тот контингент, который обычно пишет везде комментарии. Не читайте их. Вот я
хорошая стратегия, да. Хорошо, Борис Владимирович, простите, время просто.
Хотят поддержать или сказать, что что-нибудь хорошее, обычно комментариев не пишут. Они просто доброжелательно следят. А пишут.
Ладно, больше, черт с ними, с комментариями. Есть наиболее серьезные. Скажите, как так вышло, Борис Лазаревич, что в многонациональной стране, что часто подчеркивает Владимир Путин в своих выступлениях, он постоянно говорит, многонациональная Россия, да, нас не развалить и так далее. Как так вышло, что в этой многонациональной России даже представителей российского народа часто подвергают дискриминациям разного рода? Как так вышло? Что не так? Это искусственная основа для нетерпимости создается властями? Или это действительно народ такой?
Знаете, народ у нас, с моей точки зрения, совершенно нормальный. Но власть время от времени пытается найти среди этого народа внутреннего врага. Помните, одно время такой внутренний враг, ну вы, наверное, вы не помните, Айдар, в силу молодого возраста, а я-то прекрасно помню, был найден в виде евреев. Это был такой внутренний враг, на который показывали пальцем. Потом, уже в постсоветские времена, на смену им пришли, лица кавказской национальности. Вот на них было показано пальцем, что вот это вот враги, они стоят за всеми пакостями, которые мы видим. Потом перешли плавно к приезжим из Средней Азии. Потом были грузины. Помните, в 2008 году, когда была жуткая антигрузинская кампания? Вот. Ну а потом, как известно, место этого врага уже заняли украинцы. Ну вот теперь, после теракта, видимо, возвращаемся еще параллельно на один из предыдущих этапов, и опять у нас приезжие из Средней Азии виноваты. Но это же старо как мир, это же дивиды, это импера, это разделяй и властвуй. Это чрезвычайно опасно в многонациональной стране. Вообще, вот любой национализм в таком национальной стране, он крайне опасен. Я перед эфиром...
Для самой же власти, Борис Владимирович, для них самих это опасно. Нет,
смотрите, читаю перед эфиром, что патриарх Кирилл сказал, что все знают, что не существует русского национализма. Ну, послушайте, это же ну, просто абсолютно не соответствует действительности. Огромное число организаций было и есть объединяющих русских националистов, как и других, впрочем, потому что национализм он возникает везде, где есть соответствующий народ. Это же не только нам это свойственно. И там глупо отрицать, что он есть. И если этот национализм приобретает такие формы, которые связаны с ненавистью к другим народам, когда он превращается в ксенофобию, когда он превращается в человеконенавистнические лозунги, когда он переходит в те формы, которые, между прочим, нашей Конституции до сих пор запрещены, тем сразу вспоминается то, что говорил вот когда-то Борис Натанович Стругацкий, мой друг и учитель. Что чем патриотизм отличается от национализма? Это четверть века назад было сказано. Сказал, что патриотизм – это любовь к своему народу, а национализм – это не любовь к чужому. Вот я за то, что у нас был
время.
Патриотизм. Именно, что мы любили бы свой народ и его уважали, а не с ненавистью или с недоверием, с опаской, с враждой смотрели бы на других.
Спасибо большое. Персонально вашим был Борис Вишневский. Спасибо большое, Борис Лазаревич. Я Айдар Ахмадиев. Всем пока.